Скажите мне, пожалуйста, что больше всего проклиналось из идиотизмов, которые создались в советскую эпоху? Новый человек. Новый человек. О, они не понимают, что человеческая природа есть константа, что человеческая природа есть данность, что человека нельзя и преступно менять. Они хотят человека изменить. Почему? Потому что у них абсурдный порядок. И для этого абсурдного порядка нужен абсурдный человек. Они с нормальным человеком не могут ничего поделать. Они не знают, что с ним делать, и выдумывают нового. Открываю Эриха Фрома, одного из величайших философов и психоаналитиков 20 века. Смотрю на первые цитаты. Чем ничтожнее твое бытие, чем меньше ты проявляешь свою жизнь, тем больше твое имущество и тем больше твое отчужденная жизнь. Давайте еще раз повторю. Чем ничтожнее твое бытие, чем меньше ты проявляешь свою жизнь, тем больше твое имущество и тем больше твоя отчужденная жизнь. Кто сказал эти великие строки? Карл Маркс. А вот другой автор. Действовать значит быть. А это кто? Лао Цзы. Значит, внутри всего того, что сделано было в связи с созданием этого нового человека, есть что-то безумно важное. Эрих Фромм пишет о том, что мы потеряли, о наших ошибках, не анализируя которые, мы не достигнем ничего. Социализм и коммунизм очень скоро превратились из движения, целью которого было построение нового общества и формирование нового человека, в движение, идеалом которого стал буржуазный образ жизни для всех, а всеобщим эталоном мужчин и женщин будущего сделался буржуа, предполагалось, что богатство и комфорт в итоге принесут всем безграничное счастье. Нет ничего удивительного в том, что это новая религия, невероятное счастье, прошу прощения. Триединство неограниченного производства, абсолютной свободы и безбрежного счастья составило ядро новой религии, модерна. Когда нет ничего удивительного в том, что сначала эта религия дала приверженцам жизненную силу. Но вскоре выяснилось, что бесконечное удовлетворение своих потребностей ничего не дает. Что бесконечное потакание своим потребностям, что набирание этих очков удовольствия просто ничего не дает, что это все чревато гигантским крушением. Вот чем. Эрих Фромм называет это крушением эпохи больших надежд, крушением надежд модерна, тех самых надежд, которые мы сейчас хотим снова возбудить в людях. Приехав в Осло для посуждения Нобелевской премии мира в 1952 году, Альберт Швейцер призвал мир отважиться взглянуть в лицо сложившемуся положению. Человек превратился в сверхчеловека, но сверхчеловек, наделенный сверхчеловеческой силой, еще не поднялся до уровня сверхчеловеческого разума. Чем больше растет его мощь, тем беднее он становится. Наша совесть должна пробудиться от сознания того, что чем больше мы превращаемся в сверхлюдей, тем бесчеловечнее мы становимся. О чем здесь идет речь? О том, пишет Фромм, что целью жизни по новому мифу, который сейчас особенно активно насаждается у нас, но который становится всем мифом постмодерна или мифом отказа от этики модерна, является счастье, то есть максимальное наслаждение, определяемое к удовлетворению любого желания или субъективной потребности личности. Фромм называет это радикальным гедонизмом. И что эгоизм, себелюбие и алчность, которые с необходимостью порождает данная система, чтобы нормально функционировать, ведут к гармонии миру. Фромм недоумевает. Он говорит, ну, до определенного времени, пишет он, до определенного времени, когда внутри модерна возникла уже червоточина постмодерна, это было абсолютным абсурдом. Он пишет, хорошо известно, что в истории человечества богатые следовали в своей жизни принципам радикального гедонизма, но редко. Обладатели неограниченных средств, аристократы Древнего Рима, крупных итальянских городов эпохи Возрождения и даже Англии и Франции 18-19 веков пытались найти смысл жизни в безграничном наслаждении. Но хотя максимальное наслаждение в смысле радикального гедонизма и было целью жизни определенных групп людей в определенное время, оно, пишет Фромм, никогда, слышите, никогда, за единственным до 17 века исключением не выдвигалось в качестве теории благоденствия никем из великих учителей жизни в Древнем Китае, Индии, на Ближнем Востоке и в Европе. Никогда и никем до 17 века. Единственным исключением, пишет Фром, был греческий философ, ученик Сократа Аристипп, первой половины IV века до нашей эры, который учил, что целью жизни является телесное наслаждение и что счастье – это общая сумма испытанных удовольствий. Но Аристипп был единственным, пишет Фром. Даже Эпикур называл высшей целью чистое наслаждение, а оно означает отсутствие страдания, апанея, и состояние безмятежности духа, атараксия. Прошу прощения, если ставлю неверное ударение. Согласно Эпикуру, наслаждение как удовлетворение не может быть целью жизни, ибо за таким наслаждением неизбежно следует его противоположность. Значит, уже Эпикур говорил, что просто срывать цветы удовольствия и набирать очки невозможно. Никто из великих учителей прошлого никогда не утверждал нигде, говорит Фром, включая Европу, что фактическое существование желания создает этическую норму. Что если тебе чего-то хочется, то ты должен это делать. И это хорошо, если ты будешь делать то, что тебе хочется. Никто, никогда, пишет он, до определенного момента не говорил ничего подобного. Все обсуждали различия между чисто субъективно ощущаемыми потребностями и объективными действительными потребностями, между тем, что пагубно, деградационно влияет на человека, и тем, что его возвышает. Все. Впервые после Аристиппа, пишет Фром, теория о том, что целью жизни является осуществление всех желаний, получила отчетливое выражение философов в 17-18 веке. Подобная концепция могла легко возникнуть в времена, когда слово «польза» перестало обозначать пользу для души, пишет Фром, как это в Библии и позднее у Спинозы, а приобрело значение материальной денежной выгоды в период, когда буржуазия сбросила не только свои политические оковы, но и все цепи любви и солидарности, и проникнусь верой, что существование только для самого себя означает не что иное, как быть самим собой. Уже для Гоббса счастье – это непрерывное движение от одного страстного желания к другому. Следующий за ним, так сказать, рекомендует даже наркотики, если они создают хотя бы иллюзию счастья. А де Сад, первый, кто встал на путь постмодерна окончательно, заявляет, удовлетворение жестоких импульсов является законным именно потому, что они же существуют и настойчиво требуют удовлетворения. Легитимация всего чего угодно, потому что оно существует, стало возможной тогда, когда модерн начал заболевать. Модерн сам по себе означает соединение разума и веры. Понимание того, что разум и вера могут существовать вместе, отдельно. Отсюда модернистский ислам, модернистское христианство и так далее. Но там, где модерн начал заболевать, возникает такая вот трансформация. Стремление к неограниченным наслаждениям вступает в противоречие с идеалом дисциплинированного труда, аналогично противоречию между принятием этики одержимости работам и идеалом полного безделья. Становится наиболее ощутимым, говорит Фром. Человек становится сломанной машинкой. Он, с одной стороны, вертится в стремлении к этому безграничному удовлетворению импульсов, набиранию очков, живем, впереди смерть, надо набрать как можно больше очков. А с другой стороны, он оказывается парализован, потому что нет мотора окончательно дисциплинированного труда. Почему так долго большой Ближний Восток еще существует? Потому что есть конфуцианская этика, потому что есть буддийские модели, потому что есть то, что сохраняет дисциплинированный труд на какое-то время. Но ведь он же разрушается изнутри этим принципом очков, удовольствий. Всего остального. Капитализм 20 века зиждется уже на максимальном потреблении производимых товаров и предлагаемых услуг и на доведенном до автоматизма труде. Значит, с одной стороны, вы должны как можно больше потреблять, с другой стороны, как можно больше трудиться. Но вы же не можете сделать одновременно и то, и другое. Значит, внутри вас возникает классический разрыв между одним и другим. И мы представляем собой общество заведомо несчастных людей, одиноких, снедаемых тревогой и умением, ощущающих свою зависимость и так далее. До этой эпохи, пишет Фром, экономическое поведение определялось этическими принципами. Только потом вдруг оказалось, что экономическое поведение отделилось от этики и человеческих ценностей. И тогда вдруг оказалось, что благо для человека оказалось подменено благом для системы. Уже при капитализме оказалось, что благо системы и есть главное. Что вы нам рассказываете о том, что есть благо для человека? Бессмысленно говорить, система мощнее человека, она движется сама по себе. Так в чем же тут гуманизм? В чем же тут человек вообще? Как он будет существовать, если система его непрерывно истребляет? Дальше было сказано, что благом системы есть благо также для всех людей. Помните, что хорошо там для Форда, то хорошо для Америки, что хорошо для General Electric, то хорошо для людей и так далее. Это логическое построение подкреплялось дополнительной конструкцией. Те самые качества, которые требовала система от человека, эгоизм, себелюбие, алчность, вот чего система требует, являются якобы врожденными, следовательно, они порождены не только системой, но и человеческой природой. Общества, в котором не было эгоизма, себелюбия, алчности, считались примитивными, члены этих обществ назывались детски наивными. Люди не способны были понять, что эти качества определяются не природой, а социальной ситуацией, в которой эти люди порождены, погружены. Дальше возникает все, что из этого вытекает. А из этого вытекают очень страшные вещи. Человек превращается в машину имений. В конечном итоге он все хочет сделать своей собственностью. Все, включая самого себя. Мир оказывается поделен между категориями «быть» и «иметь». Посередине в постмодернизме возникает еще третья категория – «казаться». Поэт пишет по этому поводу, и нам уже важнее казаться, и нам уже не важно быть. Исчезает понятие быть, равносильное понятию счастья. Вопрос ведь не в том, что люди должны иметь вещи, что вещи могут приносить им удовольствие, или что вещи могут их обслуживать. Вопрос заключается в том, можно ли продать нечто фундаментальное за деньги и получить массу этих вещей, и в виде массы этих вещей будет получить компенсацию. Да? Если женщина отказывается от любви, выходит за нелюбимого человека и получает за счет этого огромный уровень жизни, то постепенно ей все время нужно машиной потребления подтверждать то, что она сделала правильный выбор. А когда это потребление не может быть раскручено, возникает голод, возникает тогда потребительское безумие. Почему оно возникает? Потому что исчезает категория «быть». Она возникает потому, что человека пытаются представить не как процесс, а как константу. Что значит человек является данностью? Что значит есть природа? Какая природа? Природа зверя? Но человек – это тонкая пленка над этой природой. И вот этот вопрос о новом человеке, содержащийся именно в коммунизме, не в социализме даже, а в коммунизме, и неразрывно связанный с новым гуманизмом и историей как сверхценностью, может оказаться тем огромным благом, которое устремлено в 21 век. Не только новые формы коллективизма при развитии, сочетание коллективизма с развитием, но и идея действительно нового человека, с сохранением нового гуманизма, ибо новый человек без нового гуманизма – это очень страшная штука. Это сверхчеловек Ницше. И истории. Вот эти вещи могут оказаться безумной важностью, находящейся в сердцевине того, что называлось коммунизмом. Я напоминаю, что не с какого-то вдруг, идиотизма своего, 13,5% Бундестага вдруг сказали, что они будут восстанавливать не только социализм, а и коммунизм. А просто все поняли, что если человек не станет новым, то он даже старым-то не окажется. Он просто будет сметен с земли, как мусор. И вот тут находится русское слово, находящееся в русском наследстве, в советском наследстве. Вот если бы сейчас реально был выдвинут новый проект, принципиально новый, опирающийся на такие фундаментальные камни, как индустриальный и постиндустриальный коллективизм, соединение с коллективизмом аграрным, как новый человек, новый гуманизм и история как сверхценность, и как несколько других камней, которые мы обсудим потом, и которые, возможно, еще важнее, чем эти. Вот если бы на этих камнях русские построили новое здание, опираясь на свое великое наследство, опираясь на гигантский гипертекст, который они уже создали, и который нужно переосмыслить, вот если бы они это все сделали, то возник бы четвертый проект. А как только он бы возник, мир бы уже не двигался в этом разорванном состоянии между Большим Югом, Большим Западом и Большим Востоком и, Большим Севером, который должен стать частью Большого Юга. Мир бы стал другим, он приобрел бы другую опору, другую динамику, как он ее имел при очень несовершенном коммунизме, который сам Эрих Фромм назвал гуляш коммунизмом, сказав, что обуржуаживание этого коммунизма и есть исток того, почему потом возникло, постсоветское безумие. И мы должны четко понимать, что именно этот исток существует, и анализировать его. Вот если бы это четвертое возникло сейчас, во втором, третьем десятилетии 20 века, 21 века, то, может быть, 21 век не стал бы вехом конца человечества. Поэтому ставки огромны. Создав этот четвертый проект и реализовав его, мы выживаем в мире, мы приносим миру нового слова, и мы ломаем все те тенденции, которые нас уничтожают в мире, которые не дают нам места в нем. Сколько бы мы ни искали места в том мире, который сейчас формируют американцы, окажется де-факто, что нам места нет. Но если мы сформируем другой мир, то нам в нем место окажется. И не только нам, но и всему человечеству. И не к катастрофе Третьей мировой войны и конца истории мир будет идти, а он будет дальше двигаться по колее истории, он вернется на нее весь целиком. И мы опять окажемся, так сказать, не в реаргарде, а в авангарде. Вот о чем сегодня должна думать, потому что без постановки таких максимальных задач вся эта, так сказать, минимизация ничего не говорит русской душе. И она предпочитает умереть или, так сказать, заснуть, чем, так сказать, тешить себя малыми удовольствиями жалких суррогатов, которые ей предоставляет существующая картина мира, а особенно та картина мира, которая, как она чувствует, формируется, и которая с ее жизнью несовместима вообще. Вот в чем сейчас цена проблемы исследования нашего наследства и открытия в нем тайного послания для будущего.